Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Сегодня у нас в гостях в нашей рубрике «Разговоры об искусстве» Дмитрий Владимирович Суворов, историк, кандидат культурологии, доцент Екатеринбургского гуманитарного университета, музыковед, член Союза композиторов России, композитор, лауреат премии Павла Петровича Бажова. Ну вот, Дмитрий Владимирович, если дальше вновь продолжать наш лейтмотив сегодняшней беседы...
На литературу хотелось бы перейти.
Да, хотелось бы, да. Вот я читаю в справке... С 1987 года по 91 обучался в ассистентуре стажировки искусствоведения при Ленинградской консерватории, да?
Да.
Потом окончили философскую аспирантуру при гуманитарном университете, защитили диссертацию на соискание ученой степени культурологии. Вот как вот это вдруг вас, что это захотелось, вот так вот искусствоведение, культурология?
Вообще, я должен вам сказать, что гуманитарными какими-то проблемами, в частности, историей и историей искусства, я увлекался так же с детства, как и всем остальным, понимаете?
То есть в равной степени.
В равной степени. Почему я сказал, что возможны альтернативы, понимаете, скажем, вполне мог быть возможный вариант при другом повороте, что я бы пошел не в музыкальную школу, не в консерваторию, а, скажем, на филфак, понимаете, это было вполне возможный вариант. А вообще-то, как бы, рубежный сдвиг был во время обучения в Уральской консерватории. Я, видите, я там на двух факультетах учился, на скрипке и на музыковедении.
Музыковедение.
Да, правда, диплом музыковедения мне не дали в Уральской консерватории, по тому же принципу советскому, лучше нет, чем да. Вот, ну, сейчас задним числом могу сказать, я ничего не проиграл, у меня получился не Уральской, а Петербургской консерватории диплом. Так вот, но когда я учился в Уральской консерватории, я там впервые поучаствовал в конкурсе научно-студенческих работ, причем у меня тема была довольно нестандартная, творчество болгарского композитора-классика Панчо Владигерова.
Почему?
Вот. А я в детстве в 17 лет побывал в Болгарии, я буквально заболел этой страной. А я хочу вам сказать, и нисколько не раскаиваюсь, потому что там потрясающие совершенно культурные традиции. Вот у нас очень часто жлобское отношение такое. Малая страна – фи, понимаете? Вот. А Карл Маркс сказал, у малых стран большая культура, понимаете? Так вот, и, кстати, вот этот самый Панчо Владигеров – это композитор планетарно признанный. Его считают своим три страны – Болгария, Германия и Израиль. Болгария, потому что он там родился, Израиль, потому что его мать была тетка великого поэта Бориса Пастернака, так между делом, а Германия, потому что он там прожил полжизни. До 1933 года, до прихода к власти Гитлера, он практически безвылазно жил в Германии, там возглавлял музыкальную часть легендарного Deutsche Theater Макса Рейнгарта, после прихода к власти Гитлера все накрылось. Вот, да, у него 4 международные премии, как у композитора, все немецкие, что очень показательно. Вот, то есть в нашей стране его вообще не играют. Опять-таки та же проблема. Но тогда мне это казалось чудовищной несправедливостью, потом я понял, что Владигеров в хорошей компании, потому что у нас добрую половину великих, так сказать, композиторов, что западных, что наших, кстати, не играют, понимаете? Это вообще та тенденция. Но очень важно, что я написал о нем научную работу, она для меня достаточно неожиданно заняла первое место на конкурсе. Значит, с той поры был стимул заниматься еще и музыковедением. И вот я первоначально занимался вот в этом узкопрофильном плане, так сказать, как раз то, что касалось вот этих музыковедческих проблем. А потом импульс был какой? Дело в том, что уже потом, когда в 90-е годы, вот я уже когда пошел работать в гуманитарный университет, mm-hmm. кстати, меня первоначально пригласили читать историю музыки, то есть как музыковеда, все логично, а сейчас я там читаю практически весь блок гуманитарных дисциплин, историю, культурологию, там, философию, uh-huh, там, и так uh-huh. далее. Но это уже, как бы, знаете, это уже дальше на развитие пошло. Да, да. Да. Так вот, и там я закончил философскую аспирантуру, вот, уже на более широком профиле, потому что, а вы знаете, когда в эти проблемы входишь, дальше вот как такая воронка, понимаете, uh-huh. начинается, одна проблема рождает другую, и это выходит
на новую. Дальше,
да, и вот лекции. Моей темой исследований стала история Софии России. Uh-huh. То есть вот уже на сегодняшний день, так сказать, самая главная моя тема как бы исследований, это вот как бы философско-культурологические аспекты специфики вообще истории развития России. И моя диссертация называлась, и потом книга на эту тему, с таким, знаете, названием «Смена субцивилизаций и модернизационные волны в истории развития России». То есть, ну, там шла речь об такой очень специфической особенности развития нашей страны, что наша история развивается дискретными блоками. Угу. Ну, грубо говоря, Киевская Русь, потом называемая татаро-монгольская угу. ига, о нем спорят, потом московский период, потом петербургский, потом советский. Ага. Это философ Бердяев в свое время описал, и он предсказал, что будет и постсоветский. Как видите, не ошибся. Да. Вот. Важно, что между этими блоками разрывы. То есть, что это не последовательная какая-то сцепка, mm-hmm. а между ними иногда жесткий разрыв, причем разрыв иногда настолько драматичный, что, ну, Киевская Русь сейчас другое государство, понимаете, да. Скажем, татаро-монгольский период, видите, его даже обозвали игом, понимаете, Там, как Петр Первый отвергал Московскую Русь, мы прекрасно знаем, как Ленин отвергал Петербургскую, тем более, понимаете.
Слушайте, у меня в этом советский период, подача истории и развития вообще Руси действительно во многом врали?
Я не то, что врали. Понимаете, я вообще как бы сегодня очень сильно на эту тему садиться бы не хотел, потому что это достойно отдельного разговора.
Да, да.
Но я могу сказать так, я всегда рассказываю своим студентам притчу, древнегреческий миф о Прокрусте. Знаете, когда Прокруст приглашал людей к себе домой, кормил, поил, укладывал в постель. Постель у него была малогабаритная, какие-то части тела не помещались, отвисали, он брал большие ножницы и отстригал. Да, чаще всего не помещалась голова. Да.
Удивительно.
Да, но это греческий миф. Отсюда выражение прокрустово ложе, то есть схема, в которой не вмещается реальность. Да. Так вот, применительно в советский период прокрустовым ложем была идеология тогдашняя, вот этого пресловутого марксизма-ленинизма. Так вот, я за свои слова отвечаю, там 95% фактов не вмещалось.
Да?
То есть там не то, что врали, слово «врали» тут не подходит. Там была попытка беспрецедентная в нашей истории и не безуспешная вообще заменить реальность мифологией.
Потрясающе.
Поэтому обо многих очень событиях, которые мы...
Поэтому, наверное, вследствие вот этого мы пожинаем сейчас, и поколения пожинают.
И более того, плоды. Я вам хочу сказать, что мы не просто пожинаем, а эта проблема абсолютно не снята, потому что ведь, скажем, вот самый такой болезненный, что называется, нокаутирующий прием, пример, Великая Отечественная война.
Да.
Ведь событие, которое для нас историей не стало до сих пор, хотя 70 лет прошло уже достаточно, уже и более. Событие, да, которое как бы является вообще краеугольным камнем нашего национального самосознания и так далее. Там 90% того, что мы знаем об этой войне, является мифотворчеством.
Даже начиная с советских идеологизмов.
Ну, знаете, чтобы никто не подумал, что я высказываю экстремистские мысли, угу. я приведу слова великого писателя Виктора Астафьева.
Так.
Который был, между прочим, участником Великой войны, да. В пехоте, понимаете, это смертники. Советский пехотинец, согласно статистике, 7 минут жил на войне, понимаете? Вот, то есть он, и более того, Виктор Астафьев по идеологии своего творчества был славянофилом. Что интересно, понимаете, так сказать, не западником там, так сказать, не сторонником там каких-то там суперлиберальных, он был стопроцентным почвенником, понимаете, то есть его слова в данном случае ни с какой стороны очень, и когда его спросили, как вы оцениваете показ Великой Отечественной войны в советском кинематографе,
да.
Ответ Астафьева отправил в нокаут практически аудиторию, и, между прочим, очень многие ему до сих пор этого простить не могут. Он сказал, я в этой войне не участвовал. Вот та война, которую показывают по телевизору, в кино, я в этой войне не участвовал. Я участвовал в какой-то совсем другой войне, которую никогда не показывают.
Не, подождите.
Без комментариев.
А что делать? Они сражались за Родину, с битвой за Москву и с колоссальным количеством тех фильмов, на которых люди рыдали.
Так можно о них рыдать еще 100 лет вперед, просто надо четко отдавать себе отчет, что это не документ, по которому судить, а художественное произведение. Оно может быть талантливым, понимаете, вот я вам приведу тоже очень известный пример. Вообще ведь, знаете, про Великую Отечественную войну, как вы знаете, в эпоху Брежнева снимали фильмы поточным методом, их было снято не 1500, как минимум. Из них в «Испытание временем» с художественной точки зрения выдержало фильмов 20. Их легко перечислить по пальцам. Да. Это «Отец солдата» Чхеидзе, да, «Иваново детство» Тарковского, «Летят журавли» Колотозова, «Баллада о солдате», да, Чухрая, да, да. Потом в брежневскую эпоху «17 мгновений весны» Лиозновой, «Восхождение», да, Ларисы Шепетько, «А зори здесь тихие», Ростоцкого, да. Но еще были талантливые фильмы о летчиках, «Хроника пикирующего бомбардировщика», «В бой идут одни старики. И «Торпедоносцы». Вот. Ну и с эстетической точки зрения талантливый фильм «Озерова. Освобождение». Все остальные по нисходящей. «Битва за Москву», «Сталинград», там «Ангелы смерти», тем более совершенно омерзительный фильм «Солдаты свободы», где он вывел Леонида Ильича Брежнева в качестве главного героя. «Освобождение» было талантливым. Вот. Да, ну и в наши дни «Рогожкин. Кукушка». Гениальный фильм. Так вот, все остальные фильмы о Великой Отечественной войне с эстетической точки зрения, ну, фронтовики еще любили старую комедию «Небесный тихоход».
Да.
Да. Они ее просто любили как сказку о войне. Кстати, гениальный пример сказки о войне – польский сериал «Четыре танкиста и собака».
Да.
Да. Его как фильм о войне смотреть нельзя. Его надо смотреть как сказку. Как три добрых молодца пошли на войну, одолели всех врагов, и каждый нашел красную девицу. Понимаете? С этой позиции фильм очень талантливый.
Тогда как можно расценивать?
Так вот, я закончу . Но даже эти гениальные, талантливые фильмы, их надо смотреть просто, понимаете, отдавая себе четко отчет, что это произведение искусства. Все. Никакого исторической ценности эти фильмы не имеют. Я за свои слова отвечаю. Скажем, вот тот же самый озеровский фильм «Освобождение». О какой исторической ценности может идти речь, если нам показывают Курскую битву в первой серии «Огненная дуга», и советские войска идут в легендарную эту атаку под Прохоровкой на танках Т-34-85,
так,
узнаваемые.
Так.
Этих танков в 43-м году не было. Да, а немцы в фильмах про Великую Отечественную войну в 41-м году, в 90% фильмов, едут на танках «Тигр». Этих танков на бумаге не было.
На бумаге не было.
И так можно, я сейчас могу сесть на этого конька, и нам не хватит времени на 4 передачи.
Ну, бог с ним, с исторической точки зрения, наверняка, безусловно, есть то, что не соответствовало действительности, да. Но все-таки войну мы выиграли, победили. Что победило? Что заставило победить наш народ в этой ужасной кровопролитной?
Ну, вы знаете,
что?
Да.
Вера, действительно, вот это истинное чувство патриотизма, а не псевдо его сегодняшняя пародия.
Но видите, я хочу вам сказать, когда враг входит в твой дом, А в 41-м так получилось, понимаете? Да. Вне зависимости от того, что замышлялось, да, что, да, да, какие были предвоенные грязные эти всевозможные интриги, в 41-м году все стало предельно просто. Враг входит в твой дом. Да. Все. Дальше, дальше идеологию можно вообще не подключать, понимаете? Враг входит в твой дом, врага надо бить, понимаете? И все. Хотя и тут не все очень просто, иначе не было бы 5 миллионов граждан Советского Союза, которые пошли воевать на противоположную сторону. Угу. Понимаете? Это вообще отдельная тема для разговора. Я еще раз хочу сказать, что мы просто сейчас не будем вот как бы сюда углубляться, но я просто к тому хочу сказать, что это грандиозная проблема. Причем, кстати, знаете, я вам скажу, она не сугубо российская, потому что, как вот человек, занимающийся историко-философскими исследованиями, я вам скажу, историки всего мира имеют эту головную боль, борьбу с мифологией, которая вытесняет историю. Понимаете, американские историки тем же самым заняты, уверяю вас, там английские, немецкие, там японские, какие хотите. Но академик Андрей Дмитриевич Сахаров говорил, мой главный враг как интеллектуала, шикарная цитата совершенно, убаюкивающие мифы, комфортные для обывателя. Понимаете? Формулировка, достойная Нобелевской премии, понимаете? Да, да. А Лев Николаевич Гумилев, известный автор, кстати, стопроцентный патриот, как вы знаете, он говорил, миф не безобиден, потому что миф, вытесняя с собой историю, позволяет быть безответственным, позволяет обойтись без формальной логики. В мифе можно сочинить любые мифоконструкции, понимаете? А они искажают мировоззрение человека. Они заставляют его действовать в системе кривых зеркал. И это сплошь и рядом происходит, понимаете?
Ну, наверное, Дмитрий Владимирович.
Да, поэтому я просто к чему это стал говорить. Вот это стало темой моих интересов. Когда я... Кстати, а с чего это все началось? Это совсем и началось с интересного момента. Дело в том, что в конце 90-х меня пригласили в областную газету написать цикл статей об Урале в годы гражданской войны.
Гражданской.
Гражданской, да. Вот. С этого все началось, потому что я, ну, кстати, у меня это потом имело очень интересное продолжение, потому что у меня потом появилась еще одна сфера моих интересов, это журналистика.
Да,
потому
да,
что я впоследствии в Уральском рабочем проработал 6 лет. Кстати, я работал бы и дальше, но в этом году газету закрыли. Знаете, поздравили газету с юбилеем, ее просто закрыли. Сейчас вот она восстанавливается, и вот если все будет нормально, как говорится, на все воле Господня, может быть, я еще и дальше поработаю. Вот. А начинал я в областной газете вот этим циклом о гражданской войне. Я могу вам сразу сказать, как только я нырнул вообще в эту сферу, а мне надо было интересно заниматься там документами и всем прочим, я... с изумлением, ужасом и какими-то еще другими, знаете, такими аффектуозными чувствами, понял, что я ныряю в какую-то бездонную Марианскую впадину, где каждый факт, который мы считали с детства незыблемым, таковым не является.
Но ведь это вы на основе чего-то делаете выводы.
Естественно. Но вот самый простой пример. Знаете, как все советские люди... Понимаете, мы даже когда критиковали режим, когда даже мы критиковали систему, мы все равно каким-то вещам верили безальтернативно.
Да.
И вот, скажем, мы, например, смотрели фильм «Братьев Васильевых-Чапаев».
Да, да.
Кстати, гениальный фильм. Гениальный фильм, во всем мире признанный гениальным. Там знаменитая сцена психической атаки.
Да.
Да. И там идут белые офицеры в черно-белой форме, череп, кости, флаг. Так вот, понимаете, я, как и все практически тогда, был убежден, что действительно, как бы вот была эта форма, череп и кости там на Урале. И когда я начал копаться в материалах, когда я стал потом сперва писать статьи, а из этих статей родилась моя книга «Неизвестная гражданская война», за которую я как раз получил Бажовскую премию.
Да.
Кстати, этой книге повезло, она вышла трижды.
Да.
Да. Ну, смотрите, сперва был журнальный вариант в журнале «Урал». Потом вышла маленькая выжимка, там 50% текста в издательстве «Пакрус» у нас. А потом я целиком уже как бы обновленное издание, дополненное, опубликовал в Германии. Вот, сейчас она вышла в Германии, в городе Сарбрюкен. Вот эта книга. Так вот. И выяснилось, например, какие проблемы. Не было никакой такой формы у белогвардейцев. То есть братья Васильевы в сцене психической атаки слепили три в одном. То есть они взяли, во-первых, если учитывать, что это Колчаковский фронт, у Колчака таких частей вообще не было. А там названы капелевцы. Я с изумлением потом узнал, что капелевский корпус был крестьянским. В капелевском корпусе, легендарный волжский корпус Капеля, в нем служили крестьяне. Значит, никакой вот этой интеллигенции, никакой вот этой сигарочки в зубах во время атаки. Это реалии Деникинского фронта, а не Колчаковского. У Деникина были спецназовские части. Но и тут братья Васильева что сделали? Они взяли черную форму из дивизии марковцев, череп и кости из дивизии корниловцев. А это совершенно разные вещи. Флаг черный с надписью «Свобода и смерть» — это вообще флаг, извините, батьки Махно, который никакого отношения к белому движению не имел. И все это перенесли на Урал.
Интересно.
То есть я к чему, я хочу сказать, что и вот такие открытия были на каждом шагу. То есть я когда начал свою книгу писать, я просто понял, что я обратно уже выскочить просто так из этой тематики не могу. Потому что эта проблема в 100 раз глубже и болезненнее, чем то, чем что я ожидал, когда стал за это браться.
Дмитрий Владимирович, вы знаете, вот вы слово сказали хорошее, когда я начал копаться, я просто один слушатель, как-то слушая вот нашу передачу, да, разговор об искусстве, сказал, говорит, ну, я, говорит, послушала, говорит, ну, вот вы разговариваете там, ну, что они, что вот эти все искусствоведы, культурологи, ну, что копаетесь-то в этом? Зачем копаться? Идите работать, понимаете?
Ну, это карнавальная ночь Рязанова, понимаете? Давайте воспитаем Бабу-Ягу в своем собственном коллективе. Это я даже обсуждать не буду, понимаете?
Я к чему? Я-то как раз к другому. Мы это прекрасно понимаем, что это не просто работа, это действительно колоссальный, во-первых, труд, но и интерес человеческий всегда был к своему, не помнящий родства, не может продолжать жить дальше. Вот то же самое, да, понимаете? Да. Но я к чему? Откуда вот эта у вас потребность познать, узнать, покопаться во многом?
Мыслью, значит, существую, сказал Рене Декарт,
да,
понимаете?
Во имя чего? Во имя чего? Установить правду, истину, ну, истину знает только, наверное, Господь. Да, мы просто стремимся к пониманию, к познанию этой истины. Ну, а во имя чего все это?
Ну, как сказать, знаете, можно ответить примитивно, мне просто интересно, понимаете? Да. Это как фильм Сергея Соловьева «Чокнутая», знаете, да, кстати, к вопросу.
Да, да.
Такой потрясающий совершенно фильм про строительство железной дороги в России первой. Там такая колоритная команда, там участвует немецкий инженер, русский офицер, так сказать, недобитый декабрист, там какой-то мужик к ним пристал, потом агент охранного отделения, которому тоже стало интересно, и загадочный девушка, которая оказалась Пресвятой Богородицей.
Что?
Да, и которая, ну, просто вот пришла помочь, так сказать, России, так сказать, в таком вещи. Ее играет актриса Ольга Кабо, между прочим. Вот. Ну, фильм немножко дурашливый, но в то же время очень глубокий, философский. Вот. Так вот, я к чему хочу сказать. Там в финале этот агент третьего отделения доносит, говорит, что вот разрешите мне остаться с этими людьми, мы будем дальше самолет строить и так далее. Не думайте, что мы чокнутые, нам просто интересно, понимаете? Вот. Но, кроме того, понимаете, я абсолютно убежден в том, что до тех... Так, что я убежден, это Достоевский сказал, что до тех пор, пока мы не будем говорить правды, Россия будет двигаться прямым путем головой о бетонную стенку, понимаете? Это еще Достоевский говорил. И вот, и это не только России касается. Если мы в своем, скажем, историко-культурном познании, так сказать, существуем в системе кривых зеркал комнаты смеха, а это как было, так и остается. Только зеркала меняются, понимаете, скажем, те мифы, которые были в Советском Союзе, и те мифы, которые сегодня, скажем, стали формироваться, они нисколько не лучше советских, понимаете.
Правд много, истина одна.
Да, естественно. А тут, я бы сказал, неправд много, истина одна, понимаете, потому что на самом деле все гораздо проще, понимаете. На самом деле, все, скажем, чем занимается вот сегодняшний исследователь, вот, на самом деле это ведь не какая-то там, знаете, антрацит, который надо, сплошь и рядом это лежит на поверхности. Неотправленное письмо Эдгара По, знаете, известный рассказ. Искали, где оно на столе лежало, понимаете? Да, да. Вот. Проблема не в том, что не знают, проблема в том, что не хотят знать. Это не одно и то же. Вот. И, к сожалению, эта проблема такая очень существенная. А с точки зрения научной, собственно, интереса, здесь это вот как расширяющийся вот такой канал, понимаете? Потому что начинаешь затрагивать одну проблему, она цепляет с собой другую, третью. Например, работа над книгой о гражданской войне, она меня вывела в конечном итоге в работу о истории Софии России. В целом, понимаете, которая сейчас... А вот докторская моя диссертация, которую сейчас готовлюсь, она будет касаться проблемы... догоняющей модернизации уже не только российской, потому что вообще мирового значения, потому что это феномен, мы очень часто говорим, что у России особый путь, типа того, что да, там умом да, Россию не понять, понять да, да ничего подобного. Да ничего подобного. Те проблемы, с которыми наша страна сталкивается при всей своей спецификой, это проблема вполне типичная, матричная, чуть ли не для 80% стран планеты. Понимаете? Вот просто у нас был определенный там исторический путь вдогонку развитых стран, а этих развитых стран было всего три. Англия, Франция, Нидерланды. Вот пионерная группа стран, которая первая пошла, вот, все остальные дальше за ними. Все остальные попадают в систему догоняющей. Лозунг Горбачева «Догоним и перегоним Америку». Понимаете?
Что ж, уважаемые слушатели, время наших сегодняшних разговоров об искусстве подходит к завершению. Ну, а продолжим беседовать вместе с историком, кандидатом культурологии, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, музыковедом, членом Союза композиторов России, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы будем в нашей следующей передаче. Об искусстве.